Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
С вами Виктория Клепикова. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о зимнем времени года. Будем говорить и о том, что ждет нас хорошего с вами. Ну и о том, конечно, какие есть, если уместно такое выражение, подводные камни у этого времени года, потому что, понятно, при хорошей зиме вся вода застывает. У нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Зима. Вот про зиму очень много у нас и стихотворений, и очень много пословиц и поговорок разных. Моя бабушка любила повторять: «В зимний холод всякий молод». Это про то, что зимний морозец нас заставляет двигаться больше.
Это да. Мороз заставляет двигаться, но в том случае, если люди находятся на морозе. К большому сожалению, люди пытаются дистанцироваться от мороза всячески, забывая слова классика: «Наша русская кровь на морозе горит». Что касается пребываний в жилищах и в закрытых помещениях, то вот здесь, как мне кажется, больше опасностей, нежели в период пребывания на морозе на открытом воздухе. Почему? Скученность людей приводит к довольно интенсивному обмену инфекцией. Если, допустим, у кого-то в троллейбусе или в маршрутке какие-то признаки простудного заболевания, то вся маршрутка в зоне риска. Все пассажиры маршрутки могут через некоторое время также приобрести вот это самое респираторное простудное заболевание, которое было у одного из пассажиров. Это очень опасный момент, и с этим необходимо, в общем-то, тоже считаться.
Означает ли это, что мы должны носить медицинскую маску?
Что касается масок, ну, вы знаете, скажу так. В системе гигиенических мероприятий средства индивидуальной защиты на последнем месте. То есть маски – это, конечно, хорошо, но лучше все-таки предпринимать какие-то другие действия для того, чтобы не заболеть. Укреплять иммунитет. Ну, в период эпидемии, да, был карантин. Довольно эффективно, и эпидемия, ну, не распространилась настолько, насколько могла бы. Перефразируя слова Александра Васильевича Суворова, можно сказать так: инфекция – дура, карантин – молодец. Что же касается укрепления иммунитета, то хоть человек дома на карантине, хоть человек ходит на работу, методы одни и те же. Это подвижный образ жизни. Не обязательно изнурять себя какими-то серьезными тренировками, особенно если у человека хроническая патология, не стоит этого делать. Самая простая двигательная активность в виде ходьбы. В среднем темпе, в легком темпе. Быстро, может быть, не надо, потому что, когда человек на морозе дышит глубоко, он действительно может простудиться. Но если кто-то при перемещении в быстром темпе в морозную погоду начинает чувствовать, что у него одышка и надо дышать глубже, ну, бывает, люди пытаются дышать ртом. Угу. Вот здесь могу дать такой совет. Лучше все-таки дышать носом. Дело в том, что при вдыхании воздуха, температура которого ноль через нос, когда этот воздух доходит до легких, он прогревается примерно до плюс 30. Если дышать через рот, воздух прогревается до плюс 20. Разница весьма существенная.
Намного, да.
Да, отсюда и повышен риск простудных заболеваний. Что делать? Ну, если уж никак нельзя обойтись без дыхания через рот, рекомендуется кончик языка прижать к нёбу, и воздух, обтекая уздечку языка, будет нагреваться больше и, ну, не таким холодным, более теплым доходить до легких. Это очень важный момент. Если человек на улице двигается, то надо стараться, ну, как бы это выразиться точнее, ну, поменьше потеть, в общем. Угу. Как это сделать? Разные есть приемы. Можно расстегнуть воротник, или там пальто, шубу, можно снять перчатки, можно немножко снизить темп и так далее. И вот если уж человек вспотел, то ну, надо как-то все-таки какое-то время быть в движении, потому что человек, когда одежда вспотевшая на нем мокрая начинает остывать, он начинает замерзать. Это фактор риска по простудным заболеваниям.
Мне кажется, особенно дети маленькие подвержены вот такому.
Вы знаете, влиянию. Да, тут проблема с детьми вот какая. Очень многие родители детей стараются всячески укутывать. Побольше одежек на ребенка, чтобы дитё не простудилось, не замерзло. Но давайте не будем забывать о том, что дети, они подвижнее гораздо, чем взрослые. И если ребенок зимой играет, ну, в хоккей, например, со сверстниками, почти все вот во время этого занятия снимают с себя верхнюю одежду, куртки, шубы, у кого что есть. Ну, а родители, если видят это, делают замечание, заставляют ребенка одеваться. Вот не стоит этого делать. Вспотеет ребенок в этой куртке. Естественно, он двигаться долго в быстром темпе не сможет. Опять же, хоккей – это такая вот определенная аритмия деятельности. Угу. Ну, я имею в виду хоккей не профессиональный, а детский, дворовой хоккей.
Ну да, побегали, остановились. Ну, да.
Остыл – вот вам простуда. То есть, вот такой подводный камень. Что касается пребывания на морозе, то есть еще другие интересные моменты. Если человек на холоде, иммунная система начинает работать активнее. Это важный фактор, который многие люди недооценивают.
То есть, это такая защитная реакция.
Да, это такая защитная реакция в организме есть. Многие думают, что вот холодно, мороз, не буду выходить, простудиться, высокий риск. Ну, да, риск есть всегда, если холодно. Но когда прохладно, человеку холодно, организм начинает включать определенные защитные механизмы. И в этом плане я обычно привожу такой пример. Вот, допустим, студентам я говорю, вспомните, пожалуйста, зима, вы простужены, но вам нужно выйти в магазин за продуктами. Выходите, и вот как ни странно, першение в горле не так выражено, слизи в полости носа вроде бы меньше, ну, то есть катаральные явления выражены меньше. Почему? Сосуды суживаются. Вот и все. Это фактор довольно важный в плане чисто психологическом. Психология в данной ситуации не последнюю роль играет. Человек, когда получает какие-то кратковременные эффекты, пусть мнимые, но эффекты, он все-таки начинает подсознательно настраиваться на какой-то позитив. Вот этот менталитет больного как-то отходит на второй план. Человек чувствует себя комфортнее, лучше, соответственно, и настроение лучше. Вот в чем дело. Что касается морозной погоды зимой, то здесь еще такой интересный нюанс. Морозная погода зимой обычно сопровождается солнечными днями. Антициклон, повышенное атмосферное давление, солнечно. Антициклон. Ну, антициклон летом, когда солнечная погода, жара. Зимой – мороз. Летом циклон – пасмурно, пониженное атмосферное давление, прохладнее становится, а зимой – оттепель. Так вот, морозная погода – это обычно солнечные дни. Когда солнечные лучи попадают на сетчатку глаза, образуются гистаминоподобные вещества, которые бодрят. И мы чувствуем в солнечную погоду прилив сил, энергичность, хорошее настроение, весело и так далее. Ну, вот у Пушкина «Мороз и солнце» – день чудесный. Mm-hmm. Почему он чудесный? Да потому что мороз и именно солнце. А чудесным этот день воспринимается потому, что человек получил определенную порцию солнечных лучей, выработалась определенная доза гистаминоподобных веществ, и человек чувствует себя гораздо бодрее.
Вот как-то вы так разложили по полочкам такое состояние человека, и понимаешь, насколько мы зависим от тех процессов, которые происходят внутри нас, и нам кажется, что вот мы такие хорошие, может быть, где-то там талантливые, мы можем восторгаться, и забываем о том, что химия правит организмом во многих случаях.
Да, химия правит организмом, но в данном случае на те процессы, которые происходят внутри организма, оказывают влияние внешние факторы. В частности, вот такие климатопогодные условия.
И я тогда понимаю, что слякоть и пасмурная погода действуют с точностью да наоборот.
С точностью да наоборот, совершенно верно. Это так называемая погода гипоксического типа, когда парциальное давление кислорода снижается, менее активно он переходит из альвеолярного воздуха в легких в кровь через стенки альвеол в капилляры, и сердечно-сосудистая система может работать с напряжением. Это тоже может быть причиной каких-то спровоцированных сердечно-сосудистых проблем, если у человека есть хроническая патология. Что делать? Ну, все-таки как-то, может быть, не перегружать себя, если у кого-то проблема в этом плане. Ну, а у кого проблем нет, может быть, двигаться надо побольше для того, чтобы чувствовать себя бодрее. Обмен веществ интенсифицируется, и то в организме лишнее, что, может быть, образовалось после, ну, чего-то съеденного, не очень здорового. Может быть, что-то лишнее образовалось после контакта с человеком, у которого простудное заболевание. Вот движение, оно помогает вот эти проблемы решать за счет интенсификации обмена веществ.
Вот вы сказали, что, возможно, нехватка кислорода, а дыхательные гимнастики вот в этот период, они, я так понимаю, должны оказывать чуть ли не лечебное действие?
Можно дыхательные гимнастики, да, это хорошо. Но я немножко не так сказал. Угу. Дело не в нехватке кислорода. Угу. Кислорода в атмосфере сколько было, столько и есть. Это константа, скажем так. Просто парциальное давление его меньше, и в кровь поступает меньше.
Но организм может меньше получить его, да?
Дело вот в чем. Тканям нашим нужно кислорода вот именно столько, сколько нужно. Поэтому кровь должна доставлять кислорода в ткани в должном количестве. А для того, чтобы это сделать, нужно повысить давление и пульс. То есть сердце должно работать интенсивнее. Вот в чем дело. Отсюда и возможные проблемы.
А это дает движение как раз, да, интенсивную работу?
Движение, да, тоже один из факторов, который способствует усилению частоты и глубины дыхания и, естественно, улучшает газообмен.
Ну, как говорят, проинформирован, значит, вооружен. То есть, когда понимаешь, почему с тобой происходят такие, ну, перепады и настроения, и работоспособности, что нас очень часто приводит в состояние чуть ли не отчаяния, то, наверное, больше успокаиваешься, когда понимаешь, что можешь регулировать это как-то, воздействовать на это, да?
Безусловно. Ну, вы привели латинский афоризм, а мне вспомнилось выражение древнеиндийского бога мудрости Генеши. «Знание было, есть и будет основным богатством мира». Думаю, вот в тему нашей беседы эта цитата тоже будет уместна.
Да, чем больше себя знаешь и понимаешь, тем, наверное, легче приспособиться к меняющимся условиям среды. Вот та же самая адаптация, про которую мы постоянно с вами говорим, да?
Безусловно. Что касается меняющихся условий среды, то, знаете, у человека есть, ну, кое-какие механизмы, которые, ну, как-то сближают его с животным миром. Все мы слышали про анабиоз и про зимнюю спячку у многих животных.
И завидуем часто.
Да, завидуем. Ну, у человека, в общем-то, нет зимней спячки, но есть определенные механизмы, которые вынуждают его меньше двигаться. Вот в чем дело. Угу. И зимой человеку нужно больше съедать. Для чего? Для того, чтобы согреться. А согревает нас преимущественно жирная пища. Вот жиры – это основной источник энергии. 1 грамм белков и 1 грамм углеводов дает, соответственно, по 4 килокалории в процессе расщепления. А 1 грамм жиров – 9 килокалорий. То есть в 2 с небольшим раза больше. Поэтому жиры – это, в общем-то, основной источник. Ну, а углеводы, поскольку они доминируют в рационе, так уж сложилось исторически, вот плюс опять же жиры – это всегда фактор риска по набору веса зимой. И очень многие люди зимой хоть сколько-то, но набирают чуть больше, это чем вот у них обычно есть. Что делать? Ну, скажу так, двигаться побольше.
Другого варианта нет.
Другого варианта нет. Вспоминается такая пословица русская народная. Работай до поту, коли ешь в охоту.
Угу.
Вот то же самое могу сказать и про двигательную активность.
Вот да, мы сами себя часто в такой капкан и загоняем, когда нам кажется, что лишний раз не выйти, чтобы не простудиться, лишний раз не подвигаться, а в доме, особенно, скажем, в современных условиях, ну, нет такой физической нагрузки большой, которая бы соответствовала тому количеству съеденной пищи. Ну, вот вы сказали про жирную пищу, не могу, конечно, не коснуться этого вопроса, потому что был период, когда все продукты, содержащие жир, чуть ли не ставили под запрет. И обезжиренное молоко, и говорили о вреде там, даже сливочного масла, и о том, что сало – это самый вредный из продуктов. Это с чем, интересно, было связано? С тем, что кто-то просто продвигал свои идеи или...
Это связано с тем, что у нас, к большому сожалению, принято свои достижения и свое достояние отодвигать куда-то в сторону, а то, что пришло к нам из-за рубежа, всячески превозносить. Я сейчас об американском стиле питания, который отличается, ну, не то что преобладанием, а подавляющим доминированием углеводов в рационе. С чего все началось? В 20-е годы или 30-е годы прошлого столетия было достаточно мощное лобби в США определенных компаний-производителей продуктов питания, углеводистых продуктов. Они проплатили целый ряд исследований, проплатили целый ряд публикаций, и жиры были объявлены, ну, очень уж вредным пищевым компонентом. Настолько вредным, что, ну, мне не совсем понятно, как медику, каким образом человек при такой вот жуткой гиперхолестеринемии выжил как биологический вид. У них дошло до абсурда. Можете себе представить омлет без желтка?
Ой.
Да. Что дальше? Дальше новые технологии в приготовлении пищи. Появились фастфуд, джанкфуд. Что дальше? На определенном этапе у граждан США около 70% граждан США ожирение. Я не говорю об избыточной массе тела, я говорю именно об ожирении. Ну, а что касается всего остального человечества, подражали почти все. И что мы сейчас имеем? О пандемии диабета второго типа. Наверное, сейчас слышали все. Да. Именно пандемия. Вот. Ну, а у нас тоже эти вещи начали подхватывать, перенимать. Ну, в общем-то, забыли некоторые факты из истории. В свое время, еще достаточно давно, иностранцы, ну, весьма активно себя здесь вели, пытаясь насадить свою точку зрения, свое мнение. И активным поборником продвижения иностранного всего был Петр I.
Вот здесь я прошу вас сделать небольшую паузу. Мы прервем разговор на несколько минут, впереди будет выпуск новостей, и продолжим именно с этого места нашу беседу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа» города Донецка Александр Анатольевич Потапов.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.